Окей, добрый вечер всем. И как Тиферет правильно сказала, урок он будет непростым сегодня, потому что, во-первых, сама тема, она будет непростая, сама тема, которую мы затрагиваем, но она необходима. Она необходима, я имею в виду, ее необходимо затронуть. И кроме того, всего прочего, она тоже одна из запретов, заповедей, запретов нашей Торы, которую мы попытаемся с вами разобраться. Тема наша будет сегодня запрет о самоубийстве или суициде. Есть, можно сказать так, две причины, по которым человек может даже задуматься о таких идеях. Первая причина — это философская причина, особенно вот мы с вами знаем после Второй мировой войны, когда философия начала пересматривать практически все основы философии, все основы смысла и так далее, когда появились идеи Сартера и так далее о том, что именно человек, нет смысла жизни, человек устанавливает себе смысл жизни и так далее, появились, естественно, также и такие люди, как Альбер Ками и многие другие философы, которые начали думать по-настоящему о смысле жизни и пришли к определенному понятию, как абсурдность существования. Я, конечно, не собираюсь входить в эту философию в общем, но в общем они говорили о том, что человеческое существование само по себе оно абсурдно, потому что смысла в жизни как бы никакого нету. Сам человек ставит себе тот или иной смысл, сам человек решает, какому смыслу он, то есть что он, какому смыслу он будет придерживаться. И Альбер Камье это очень красиво описывал в своей книге, там, я ее с иврита знаю, как она звучит на иврите, Митуш или Сизифус, то есть мифология Сизифа, о том, что человек постоянно находится в каком-то поиске какого-то смысла, в поиске какой-то жизни, ну, смысла своей жизни, и поэтому всегда приходит к какому-то абсурду, намного более логично будет свою жизнь закончить. Опять же, конечно, это все на философском уровне, я ни в коем случае, ну, как бы, я не думаю, что кто-то из этих философов реально думал о суициде как о решении проблемы этой. Тем более эта проблема решается очень легко. Найди себе смысл жизни, и все, на этом закончен разговор. Но существуют еще одни люди, которые думают всерьез, задумываются о этой теме. Люди, которые пережили какое-то несчастье. То есть люди, которые несут на себе тяжелую душевную боль. Это может быть из-за потери своего близкого человека. Это может быть из-за ощущения стыда, который несет перед обществом, он не может больше появляться в обществе. Это может быть из-за того, что он как вот воспринимает общество, которое к нему плохо относится, нету никакого, и он теряет какой бы то ни было контакт с этим обществом, его абсолютное вот это ощущение одиночества и так далее, они все наталкивают человека к смыслу, к мысли о том, что а почему практически нет, да? То есть почему, зачем продолжать жить в такой вот форме, в которой мы с вами существуем? Сегодня существует еще один аспект этого. Люди, которые страдают тяжелыми болезнями, я имею в виду именно медицинскими болезнями, которые страдают от тяжелых мучений и так далее, пытаются или хотят, или просят, чтобы их жизнь можно было закончить их жизнь. Потому что они не могут больше терпеть эту страшную физическую боль. Есть, естественно, страны, в которых это позволяется. Есть определенные страны, где человек подписывает определенные бумаги, и в той или иной форме его как-то освобождают от этой жизни, или отключают его от аппаратов, или вкалывают ему какие-то препараты. Но человек согласно подписывает документы, все, вот он больше терпеть эту боль не способен и не может. Мы с вами посмотрим, как Тора смотрит на это, потому что, опять же, мы с вами разбираем книгу, великую книгу Рав Шимшон Рафаэля Ирша, которая называется «Хорев», в которой он пытается объяснить актуальность выполнения заповедей в современном мире. с его современный мир, да, это он жил в середине, он написал эту книгу в середине 19 века, в там 1850-е годы. И вот он рассматривает через призму современности, современной философии своей, ну, своего времени, заповеди и актуальность их выполнения сегодня. И он доходит до одной заповеди. Это очень интересная вещь. Почему? Потому что, как мы с вами заметим, прямого запрета в Торе нет. В основном запрет выводится из устной Торы. В письменной Торе такого запрета, практически прямого запрета, нет. Есть два стиха, которые мы с вами начнем, которые, да, начинают говорить на эту тему, но, опять же, это не прямой их, не прямая тема, да, то есть они вырывают устно, которых вырывают из контекста для того, чтобы предоставить этот запрет. И здесь задается тогда вопрос, если такого запрета нет, зачем его выдумывать? Ну, какой, почему? Ну, если нету прямого запрета. Мы с вами подобным вопросом задавались, когда занимались запретом обманывать. Мы с вами тоже сказали, что нету прямого запрета обманывать в Торе. Есть, как мы с вами говорили на том уроке, есть запреты, связанные со свидетелями. Свидетелям на суде нельзя обманывать, но это связано с судом. Требования от судей отдаляться от лжи и обмана. Ну, просто так прийти, кого-то обмануть, там, рассказать какую-то выдуманную историю или рассказать что-то такое. Прямого такого запрета нет. Но все равно нам очевидно, что это запрещено. И мы с вами обсуждали, что существует такое понятие, как интуиция, говорящая нам о главном направлении Торы. Очевидно и понятно, что Тора, требующая от нас какого-то совершенства, требует от нас моральных принципов, очевидно, что Тора запрещает врать. То есть у нас, мы с вами говорили о том, что есть высказывание мудрецов, что если бы эта вещь не была бы запрещена, они говорят там, в каких-то заповедях, чтобы даже если бы эти заповеди не были бы запрещены, мы бы их запретили. То есть есть определенные вещи, которые понятно любому объективному, ну, адекватному человеку, что эти вещи запрещены, эти вещи плохие. И естественно, что дух Торы, главное направление Торы, она против обмана. То же самое очевидно, как мы с вами попытаемся сегодня вот рассмотреть эту тему. Естественно, очевидно и понятно, что Тора против суицида, Тора против того, чтобы человек наложил на себя руки и нанес себе какое бы то ни было увечье. Это очевидно и понятно. Окей, после этого предисловия давайте попытаемся с вами разобраться в том, что нам пишет Равиш. Как всегда, он начинает свою книгу, свою главу из цитат Торы, которые говорят о данном запрете. И вот он приводит цитату, которая приводится в книге Берешит. Это про Ноха написано. И говорится такая вещь. «Но только за вашу кровь, за души ваши взыщу». Это очень интересно. Там Тора описывает нам, то, что будут наказаны, ну, опять же, не будем входить в саму ту тему, что имеется в виду, но все те хищные животные, все весь тот, то есть Всевышний расплатится со всеми вредителями, которые принесут вред нашей жизни. И Равиш выводит этот стих, и из него он говорит, что человек, наносящий себе вред, он такой же самый и вредитель. Какая разница, кто человеку нанес этот вред? Голодный тигр, какой-то там, не знаю, вирус, или сам человек сам себе решил нанести себе какой бы то ни было вред? В Торе написано, что за вашу кровь и за души ваши взыщу я. Опять же, здесь не написано не проливай свою кровь и не убивай себя. Есть обещание Всевышнего, что люди, ну, наносящие ущерб, предстанет перед Всевышним на суде. Следующий стих, который приводится из другой книги Торы, это «Только береги себя и береги душу твою очень». Там тоже ни в коем, там не говорится напрямую о самоубийстве или о калечении себя. Но мы тоже, вырывая этот текст из контекста, нам понятно, что вот это вот запрет «только береги себя и береги душу твою». То есть у нас есть требования, мы видим в самом стихе, даже когда он вырван из контекста, но мы видим в самом стихе то, что есть какое-то требование определенное к человеку беречь себя и беречь свою душу. Говорит Равиш, может быть, придет человек, да, вот все прошлые законы, которые мы с вами разбирали в этом вот, в этой главе из его книги, то есть его книга разделена там заповеди на разные главы, мы разбирали заповеди, связанные с верой, заповеди, связанные с практикой, там суббота и все остальные праздники и так далее. Сейчас мы разбираем заповеди, которые, говорит Равиш, связанные со справедливостью и справедливым отношением к обществу. И, говорит Равиш, придет какой-нибудь человек после того, как мы сказали, что нельзя, объяснили, почему нельзя убивать, нельзя оскорблять, почему надо уважительно относиться к умершим и так далее, то есть проявлять уважение к обществу. Придет человек и подумает, говорит Равиш, ладно, я не буду больше никого убивать и никого ущемлять в его правах, я не буду, не собираюсь, я за абсолютную справедливость. И будь это человек или какой-нибудь червяк, или какого бы то ни было насекомое, никого не буду убивать. Буду со всеми жить в мире и в спокойствии и так далее. Ведь все эти творения, они принадлежат одному Всевышнему, одному Богу. Но я сам по себе, своим телом, своими силами, кто мне может сказать, как мне себя по отношению к себе вести? Ну, я хочу... Допустим, человек хочет себя покалечить. Да, человек хочет себя, там, не знаю, каким-то образом себя наказать. Кто может прийти и сказать, нет, тебе этого делать нельзя. Почему? Мое тело, я сам по себе, я сам. Кто мне может сказать по отношению к себе, как мне правильно вести или нет? Может быть, в данной ситуации я сам себе хозяин? Да, Всевышний может, конечно, потребовать мое от меня правильное отношение к другим. Но почему он имеет право требовать что-то в отношении меня самого? Может быть, я, да, принадлежу в данном вопросе сам себе. Естественно, вполне может быть, что я могу относиться к себе, как мне вздумается. Кто запретит мне себя калечить? Кто запретит мне себя мучить? И даже кто запретит мне прекратить мою же жизнь? В отношении кого я грешу? Человек, представим себе ужасную ситуацию, человек, который остается один. Все его близкие скончались по той или иной причине, и он ощущает глубочайшее одиночество. Дай Бог, чтобы никто из нас такого никогда не пережил, но есть такое. Люди ощущают глубочайшее одиночество. Кому помешает то, что он перестанет жить? В отношении кого он грешит? Мы с вами уже говорили в начале этого урока о философских взглядах по отношению к такому понятию, как абсурдность жизни и так далее. Там очень много там разговоров на эту тему. Но все эти разговоры, они только построены на основе того, что у человека нету какого-то смысла жизни. Сартер приделался к идеям того, что человек сам выбирает себе тот или иной смысл жизни. Нету какого-то смысла, ради которого должно стремиться все человечество. Мы сами способны выбрать себе тот или иной смысл жизни. Мы выбираем его для себя. И поэтому, если как бы нету такого вот обязывающего, там, не знаю, идеи патриотизма, родина нуждается в каждом из нас и так далее, такого нету. Если такого нет, так почему не прекратить свое мучение? Жить может быть даже аморально, если придерживаться этому подходу. Потому что человек, который живой, он употребляет ресурсы этой планеты, которые могли бы достаться другим людям. А если у него нету никакого смысла существования, ну так зачем он ворует у других людей? Но эта философия, как мы уже с вами сказали, абсолютно противоречит учению Торы. Законы Торы, устной Торы, запрещает человеку наносить себе ущерб и тем более смерть. Нам заповедано сохранять жизнь и здоровье, нельзя калечить себя. Почему? Потому что мы уже не раз с вами говорили на эту тему. Всевышний создал этот мир. Мы с вами верующие люди. Нам понятно, Всевышний создал этот мир. Создал этот мир, он создал в нем человека, сущность, обладающая разумом, обладающая чем-то. Создал вот этот вот разум, обладающий разум, для того, чтобы человек смог править вместе со Всевышним и усовершенствовать этот мир. Каждый человек, каждый, кто обладает разумом, на него возлагается эта обязанность. Каждый. И, естественно, ни в коем случае человек не должен скинуть с себя вот эту вот обязанность. Ни в коем случае он не имеет права этого делать. Опять же, перед кем он отчитается, почему, кто его заставил, разве он заставлял Всевышнего себя создавать. Это все совсем другие вопросы. Но после того, факт в том, что человек существует. И факт в том, что человек обладает огромным ресурсом, который называется разум. И факт в том, что любой человек может улучшить этот мир. Кто более в широком масштабе, кто более узком масштабе. Кто может просто помочь соседу, а кто может спасти человечество. Но человек способен улучшить этот мир. Даже если он помог соседу, даже если он сделал что-то доброе по отношению к, там, не знаю, к соседскому домашнему животному. Он улучшил этот мир, он принес доброту в этот мир. Мир стал более добрым. И как бы тяжело ему не было, он должен понимать, этот мир существует. Всевышний создал его с определенной целью. И эта цель нам была дана на горе Синай, чтобы мы служили ему и улучшали этот мир. В этом и заключается наша причина нашего существования. Кто имеет право скидывать с себя эту обязанность? Мы с вами не раз говорили о том, что если мы придерживаемся физико-теологическому доказательству, к примеру, о том, что мир как что-то сложное, не просто простая вещь, а именно сложное из разных элементов, которые абсолютно между собой работают в совершенстве и в абсолютной гармонии. Мы видим какой-то смысл, наблюдаем в этом мире, мы видим какие-то формы, мы видим механизм. Нам понятно, что он создан, весь наш мир, вся наша реальность создана каким-то высшим разумом, выходящим за рамки нашей реальности. А определение разума в том, что все, что оно создает, все, что создано разумом, в нем есть смысл. Значит, если мир наш создан высшим разумом, разумом Всевышнего, у него есть смысл. Если у него есть смысл, как нам понять этот смысл? Этот смысл был раскрыт по свидетельствам и передаче широким фронтом, этот смысл был раскрыт на горе Синай. Почему же мы должны прислушиваться к этому смыслу? Я думаю, что эта интуиция нам говорит простую вещь, что это тот же ответ на вопрос, почему надо быть благодарным. Почему надо быть благодарным? Это, если человек задает этот вопрос, потому что он его реально не понимает, если он его задает с философской точки зрения, это еще можно пообсуждать. Но если человек не понимает по-настоящему, почему надо быть благодарным другим за совершенное добро по отношению к нему, он неадекватный человек. Человек, который не понимает, почему Всевышний создал этот мир, и я должен быть благодарен из-за этого Всевышнему, то есть подчиниться и выполнять требования, подчиниться его воле, это неадекватный человек. Само то, что он задает такой вопрос. Человек, который адекватный, естественно, у него таких вопросов нет. Если он знает, что Всевышний возложил на нас какую-то огромную миссию улучшить этот мир, мы ни в коем случае не должны думать о своих личных ощущениях. Да, человеку может быть очень больно. Человеку может быть очень стыдно. Человеку может быть очень одиноко. Это тяжелейшее испытание, которое, опять же, не дай Бог, чтобы кто-нибудь из нас такое испытал. Это тяжелейшее испытание. Но это ни в коем случае не говорит о том, что человек имеет право скинуть с себя свои обязанности. А какие его обязанности? Несмотря на свою боль, несмотря на свое одиночество, найти в себе силы и улыбнуться соседу, помочь соседу, помочь какому-то животному, помочь какому-то человеку, сделать что-то доброе в этом мире. Найти смысл своей жизни в доброте, приношении доброты в этот мир. Человек, который лишает себя жизни, он лишает этот мир шанса на улучшение. Нанося вред себе, мы наносим вред всему окружению, всем окружающим нас людям. Поэтому этот поступок, несмотря на, как я уже сказал, на душевную боль, это очень эгоистичный поступок. В данной ситуации человек, опять же, я не осуждаю никого, кто ощущает эти тяжелые чувства, но человек, который ощущает эти чувства, из-за них он готов лишить мир нового уровня улучшения, потому что он способен улучшить этот мир, он готов лишить этот мир нового уровня улучшения для того, чтобы не терпеть эту боль или это одиночество. Это очень эгоистичный поступок. Это эгоист. И поэтому, говорит Равиш, даже если человеческий суд не сможет тебя обвинить, предоставить тебе какие-то обвинения, Бог потребует с тебя за все потомство, которое человек, который покончил с собой, мог родить. За все добрые поступки, которые мог сделать. За все то добро, которое мог принести всему миру и не принес из-за того, что решил покончить жизнь самоубийством. Человек, который не видит смысла своей жизни, найди смысл. Какой смысл? Найди смысл в рамках Торы. Помогай человечеству, улучшайся, работай над своими качествами, улучшай свой характер, влияй на окружающую среду. Улучшай окружающую среду. И тем самым образом ты улучшаешь мир. Да, конечно, опять же, я понимаю тяжесть, я понимаю боль, я понимаю испытания. Это все тяжело себе представить. Но да, это именно это и требуется от нас. Голос Бога призывает нас не идти на произвол слабости и безрассудка. Потому что суицид – это слабость. Самоубийство – это слабость. Это человек, который не способен больше выдерживать обязанности, которые на него возлагаются. Это слабость. И ради этого он готов полностью покинуть этот мир. Тора призывает нас, не убивай себя. Ни в коем случае не рань себя. Не разрушай себя. Не ставь себя в опасное положение. Не ослабляй себя, а наоборот, храни себя ради меня, говорит Всевышний, и ради этого мира. Мы с вами уже не раз говорили о том, приводили теорию Рав Кук, о том, что улучшение этого мира и есть само улучшение Всевышнего. То есть, если Всевышний совершенный и абсолютный, то есть, как нам представлял Раби Хасдай Креско, значит, он уже мертв. Ну, не дай бог такое сказать, конечно, потому что нет другого продвижения. Все, что не движется, все мертво. Поэтому Всевышний создал нас, чтобы, улучшаясь, мы как бы улучшаем его. Улучшая этот мир, мы улучшаем его творение. А и его как творителя, как творца. Поэтому, когда мы покидаем это, да, эту миссию, мы наносим вред не только себе, наносим вред всем, кто изо всех сил пытается улучшить этот мир, кто изо всех сил, да, пытается бороться. Это можно представить себе, знаете, как телега, которая застряла в болоте. И вот пытаются люди там, прикладывают максимальные усилия вытащить вот эту телегу из болота. И тянут. Собралось там 10 людей, 20 людей. Все пытаются вытолкнуть ее из вот этого, из болота. Чтобы... И вдруг один человек ему надоело, махнул рукой, сказал, да, все, ладно, хватит. И ушел. Он не нанес вред только самому себе, а он испортил всем тем людям, которые, да, прикладывают усилия. Поэтому это надо понимать. Мы уже говорили, что про запрет убивать, и мы там пояснили, что жизнь других людей должна быть свята для нас, для каждого из нас. Запрещено убивать человека, запрещено разрушать связь его духовности с его телесным. Это есть убийство. Запрещено прерывать связь человека со Всевышним. Но говорит Равиш, чем ты отличаешься от других? Так же, как жизнь другого человека должна быть святая для тебя, так и твоя жизнь должна быть святая для тебя. Так же, как и другие люди, к ним надо относиться со вниманием, так же и к себе. Так же, как и связь других людей со Всевышним нельзя прерывать, так и свою связь со Всевышним нельзя прерывать. Неужели ты хочешь избежать этой святости, уйти от задачи, которую Всевышний возградил на тебя, возгрузил на тебя, говорит Равиш? Ты не имеешь права наносить вред себе, так же, как и другим. Человек, который наносит вред другому человеку, который его калечит или, не дай бог, убивает, он ограничивает его свободы выбора и тем самым образом ограничивает его возможность улучшаться. Потому что человек улучшается только в той ситуации, когда у него есть конфликт, когда есть выбор, и он выбирает правильную сторону. Потому что когда человек находится в ситуации, у него выбора нет, он не улучшается. Он стоит на одном месте, никуда не двигается. Только тот человек, у которого есть выбор, и он выбирает правильно, только этот человек, можно сказать, о его движении, его продвижении, куда бы то ни было, он улучшается. Так же, как нельзя лишать других людей выбора и возможности улучшаться и улучшать окружающих, так же, конечно, ни в коем случае нельзя и себя лишать этого выбора. Нанося, когда человек, извините, калечит себя, он лишает себя выбора. Потому что сейчас он определенным органом уже не способен выполнить определенные заповеди. Или он, когда себя калечит, он уже слабый, он не способен углубляться в правильное учение правильных книг, он не способен углубляться и совершенствовать и совершать хорошие поступки. Калечивая себя, человек наносит ущерб всему миру. Я хочу подчеркнуть такую вещь. Равиш нам постоянно пишет о том, что не существует человека в одиночестве. Аристотель нам уже сказал, что человек это политическое животное. То есть человек доводит себя до совершенства тогда, когда он находится в обществе людей. Именно в обществе людей человек доходит до совершенства. В одиночестве человек способен выживать. Ну, там возьмем, там, не знаю, Робинзон Крузо. Выдуманная история, но в всяком случае. В одиночестве человек может быть Робинзоном Крузо. Но в одиночестве человек никогда не станет Флемингом, который вывел антибиотик. В одиночестве человек никогда не станет Эйнштейном, который сказал нам теорию относительности. Человек никогда не станет, не знаю, научным каким-то экспертом, который научил нас расщеплять атомы и так далее. Для того, чтобы достичь совершенства, не просто выживания, а совершенства, требуется общество таких же людей. Поэтому, когда мы говорим о человеке, мы должны говорить о человечестве, о всем общем. Только когда человечество вместе, сплоченные вместе, стремятся к какой-то цели, только тогда эта цель достижима. В одиночестве человеческие способности очень ограничены. Ему надо, как сказать, разрываться на разные аспекты, на разные темы, на разные... И он нигде не дойдет, не найдет совершенства. Только в обществе, общество и есть идеальное состояние человека, когда он способен дойти до идеальных достижений. Человек, который наносит ущерб себе, как мы уже говорили, он не носит его только себе. Он калечит все общество. Все общество лишено его возможности совершать что-то хорошее и доброе. Нанося ущерб себе, говорит Равиш, ты разрушаешь храм Всевышнего. Создание Бога ты уничтожаешь. Поэтому убивающий себя, он такой же убийца, как и убивающий других. Разницы никакой нет. Я хочу подчеркнуть, человек, который убивает другого человека, он наносит, конечно, ущерб его близким, ну, в первую очередь его близкие страдают и так далее, но, как мы уже с вами сказали, не в этом главная проблема. Конечно, это серьезно, никто об этом не спорит, но не это главная проблема. Главная проблема в том, что он лишает человечества еще одного человека, у которого был абсолютный шанс его улучшить. Но если мы смотрим это с такой точки зрения, тогда нет никакой разницы. Мы убиваем одинокого человека, да, там какой-то живущий на улице, одинокий человек, нищий, бедный, там, без близких и так далее. Мы его убиваем, никто же от этого не страдает. Человечество страдает от этого. Потому что этот человек способен сделать хорошие поступки, добрые поступки, помочь каким-то образом обществу. Он способен. Убивая его, мы калечим общество. Так то же самое, если человек убивает себя. Какая здесь разница? Он калечит общество. Да, опять же, если мы возвращаемся с вами, я всегда это повторяю к этому. Он находится в ужасной ситуации. Ему больно, ему стыдно, ему одиноко. Он ранимый, он в ужасной депрессии. Это все очевидно и понятно. Особенно, когда у него физические, страшные физические боли, не дающие ему нормально жить, он прям мучается от этих болей. Но все равно он способен сделать добро. Он должен из последнего биться за свою жизнь, а не найти, искать какие-то способы, как себя лишить этой жизни. Только человек, который не обладает смыслом жизни. Только он может прийти и сказать, ну, смысла жизни нет, зачем мне мучиться? Ладно, я бы получал удовольствие, это еще может быть, но я его не получаю, я мучаюсь, поэтому до свидания и так далее. Но люди, у которых есть смысл жизни, а смысл жизни это и есть то, что нам прописывает Тора, придерживаться и улучшать этот мир, развивать этот мир. Тогда человек, придерживающийся этому, ему понятно и очевидно, что он должен с этим бороться до конца. Потому что у него есть смысл ради улучшения мира. Из последних сил он должен приложить усилия, вот уже, не дай бог, умирая уже в больнице, сделать еще какое-то доброе дело. Потому что чем больше добрых дел мы совершаем, тем больше доброты мы распространяем в этом мире. Тем больше справедливости мы распространяем в этом мире. Убивающий себя, он такой же убийца. Почему? Потому что он тоже ограничивает возможности довести этот мир до цели, которую поставил Всевышний. И Бог, как нам обещано в Торе, потребует за пролитие крови каждого человека. Даже того, кто убил сам себя. Говорит Равиш, твое тело, как и душа, они тоже не твои. Они инструменты, выданные тебе для выполнения миссии. Когда придет пора, человек предстанет на суде перед Всевышним и должен будет отчитаться за его отношение к своему имуществу, которое дал ему Бог в пользование. За каждое имущество. Тебе были выданы такие-то вот ресурсы. Сколько из этих ресурсов, с помощью каких ресурсов, сколько, скажем, в процентах из этого ресурса были посвящены для выполнения миссии, для распространения добра в этом мире. Справедливости. Сколько из них ты посвятил этому? Или ты посвятил только для того, чтобы приобретать для себя, там, не знаю, какие-то новые гаджеты и так далее? Сколько из своего здоровья? Ресурс это не только денежные ресурсы. Это здоровье, это талант, это мозг. Есть люди, которые гениальные люди. Сколько процентов из своей гениальности ты по-настоящему посвятил для улучшения человечества? Гениальный бухгалтер. Сколько из этих вот ты посвятил для этого? Для улучшения человечества? Это будет требование от каждого человека, который предстанет перед судом. И то же самое, естественно, будет вопрос в отношении его физических сил. Использовал ли человек все по своему предназначению или нет? Тем более, когда речь идет о самом великом и самом важном, о его жизни. Нравится ли тебе жить или не очень, не имеет никакого отношения к этому. Потому что ты обязан жить. Нравится ли тебе одевать тфилин черного цвета, если ты верующий человек, принимающий власть Всевышнего, это никого не интересует. Нравится ли тебе соблюдать субботу, это тоже никого не интересует. Ты обязан. Если ты верующий человек, ты принимаешь на себя обязанности служения Всевышнему, ты обязан. Нравится, не нравится, это абсолютно никого не интересует. То же самое в отношении главной нашей миссии – жить. Нравится мне жить, не нравится мне жить – это не имеет никакого отношения. Ты обязан жить. Почему ты обязан жить? Потому что перед тобой лежит огромная миссия. Какая? Улучшение этого мира. Ради этого ты и существуешь. А если тебе не нравится жизнь, не нравится что-то, тогда бери себя в руки и исправляй то, что тебе не нравится. Не нравится человеку строй общества. Не нравится человеку, там, не знаю, отношения там, кому-то и так далее. Не нравится – исправляй. Для этого и существует разум, с помощью которого мы способны понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Оценивать ситуации. У животных не существует понятия «хорошо» или «плохо». У животных существует понятие «надо», «не надо». То, что им говорит обычный инстинкт. Хорошо ли это или плохо, это у них таких понятий нет. Это понятие наше, человеческие. Ты видишь где-то что-то плохо, решение этому не будет лишать себя жизни. Решение этому будет то, что взять и исправить. Это то, что от нас требуется. Говорит Равиш дальше, произошло несчастье. Произошло, как мы уже говорили с вами. Надоело жить. Неужели ты думаешь исправить ситуацию с помощью преступления? Неужели ты, человек, думаешь, что можно добиться чего-то хорошего с помощью преступления? Неужели ты думаешь, что можно исправить зло и несправедливость с помощью зла и несправедливости? Конечно, нет. Зло невозможно исправить другим злом. Зло порождает зло, которое в свою очередь порождает зло, которое порождает зло. Человек, который столкнулся со злом и говорит, я больше жить не могу, и поэтому ты готов лишить себя жизни, так ты порождаешь, это следующая цепочка в этом зло. И самоубийство порождает следующее зло, которое порождает следующее. Хочешь прекратить цепочку зла? Прекрати цепочку зла. Перестань совершать зло. Если ты не можешь жить после преступления, которое совершил, если стыд за содеянное не дает тебе покоя, это можно всегда исправить, я думаю, что это можно исправить с помощью другого преступления. Бывает, знаете, Равиш это писал в свое время, когда еще дуэли существовали. Когда это еще было нормально вызвать своего обидчика на какой-то самоубийственный там, какой-то акт, там, застрелиться и так далее. То есть это было нормально. Было нормально тогда, вот там, не знаю, за оскорбление лишить себя жизни. Ну, это джентльменство или какая-то там гордость и так далее, и так далее. И против этого выступает Равирш. Если человеку стыдно за сделанное, что ты сделал, ему за это стыдно. Так ты хочешь этот стыд стереть тем, что сделаешь еще более постыдный поступок? Если человек совершил преступление, и из-за этого ему стыдно, так ты думаешь исправить это преступление с помощью другого преступления? Ты не предстанешь только перед Всевышним. Но, как мы уже говорили не раз, ты предстаешь перед всем миром. Тебе весь мир должен засудить. Ведь ты должен нести добро и благо в этот мир. А из-за того, что тебе стыдно, ты слабый, ты покидаешь этот мир, потому что ты не готов жить с этим стыдом. Какое право, говорит Равиш, ты имеешь это отбирать у всех остальных, у всего человечества? Какое право ты имеешь лишать все человечество себя? Как мы говорили, опять же, да, человек, который вместо того, чтобы помочь всем другим тянуть вот эту телегу из болота, он махнул рукой и сказал, да, все, надоело, уйду. Какое право ты имеешь перед этими людьми, которые прикладывают максимальные усилия, вытащить эту же телегу, какое право ты имеешь покидать свой пост? Нам понятно, что есть иногда требования к человеку, которые очень высокие, например, военные действия. Да, человек находится в окопе, в окопах там, артобстрелы, бомбардировщики, там бомбы летят, все взрывается, все уничтожается. Человек тоже может пойти махнуть рукой и сказать, да, все, надоело и уйти. Он дезертир, и он преступник. По отношению к чему? Все же хотят жить, да, но он преступник по отношению тех солдат, которые на него полагались. Достаточно, чтобы один солдат покинул свой пост, чтобы рухнул весь фронт. Поэтому несет ответственность он перед целой армией. То же самое и здесь. Человек несет ответственность перед всем человечеством. Тебе стыдно, там, что о тебе подумают соседи? Тебе будет намного более стыдно, когда ты предстанешь перед всем миром. Иногда человек, потерявший близких, как мы уже говорили, ощущает себя очень одиноким, отдаленный от сердец других людей, от любви, ласки, без семьи, близких, далек от других. Но неужели только ради них стоит жить? Ведь весь мир находится перед тобой. И поймите, здесь очень интересный взгляд Равиша, который нам предлагает. Человек, который теряет своих близких, не дай бог, родители, которые теряют детей. Как бы у родителей смысла дальше жить нету. Ведь каждый родитель живет ради своего ребенка. Поставить его на ноги, помочь ему, ради своих внуков, ради своего ребенка. Всех живут ради своего потомства. Когда вдруг они теряют это, теряют своих детей, не дай бог, теряют своих детей, они теряют смысл своей жизни, как они себя представляют. Но это только потому, что смысл их жизни был очень маленький. Он был абсолютно понятен, но очень маленький. Смысл как должен быть более расширен, ты должен жить ради человечества. И даже если потерял своих близких, опять же, не дай бог, потерял своих близких, потерял своих детей, но все человечество еще нуждается в тебе и стоит перед тобой. Посвяти все свои ресурсы в исправление всего человечества, в улучшение всего человечества, в делание добра по отношению к всему человечеству. Весь мир перед тобой. Выйдя из траура, ты сможешь, говорит Равиш, всегда найти новых друзей, новую любовь, построить новые отношения. Ты способен. Несмотря на то, что в моменты траура кажется, что жизни пришел конец. Кажется, что все очень темное. Никто не понимает боль того человека, который потерял для себя близкого себе человека. Потому что эту близость ее никак нельзя объяснить. Эту близость можно только прочувствовать. И человек, который потерял близкого для себя человека, никто не сможет его понять. И поэтому он отдаляется от всех. И поэтому он живет в полном одиночестве, потому что он думает, что его никто не понимает. Как он может кому-то объяснить, что значит потерять для себя любимого себе человека? Но когда заканчиваются дни траура, когда эмоции успокаиваются, у человека есть возможность продолжить жизнь дальше, найти новых друзей, найти новую любовь, построить новые отношения. Все впереди. Самое главное не цепляться за прошлое, не зацикливаться на прошлом, а научиться смотреть вперед. Найди тех, кому можешь помочь, тех, кому ты сможешь стать опорой, для которых ты можешь стать опорой. Найди животных, о которых ты можешь позаботиться, растения, которые сможешь ухаживать. Человек может найти смысл в своей жизни. И есть люди, которые его находят. Это не то, что какие-то чудеса. Есть люди, которые, выходя из траура, находят новый смысл в своей жизни. Если он хочет жить, он найдет. Но, кроме всего прочего, говорит Равиш, иногда человек одинокий по своей вине тоже. Человек должен посмотреть, почему я одинокий в своей жизни. Почему другие люди нашли себе спутников? Почему другие люди построили отношения, а я никак не могу? Говорит Равиш, кто, если не ты, отпугнул других от себя? Почему у всех есть близкие души, а ты до сих пор никого не нашел? Может, стоит пересмотреть свою жизнь, исправить ошибки, попытаться наладить какие-то отношения? То есть иногда бывает такое, что человек одинок не из-за какого-то траура или какого-то несчастья, или какого-то стыда, а он одинок, он понимает, все вокруг женат, а вот он не женат. И он говорит, нету смысла такой жизни, и вот он готов на себя тоже руки положить и так далее. Зачем, если мне жить и так? Ну, секунду, кто сказал, что ты не можешь эту ситуацию исправить? Вместо того, чтобы обвинять всех вокруг и сказать, что жизнь несправедлива, и поэтому надо себе покончить жизнь самоубийством, попытайся вначале разобраться в ситуации, а почему это так? Ведь другие люди, да, живут в парах, строят семьи, находят смысл, рожают детей. Почему ты этого не сделал до сих пор? Может быть, все-таки это проблема, которая в тебе, и вполне можешь ее исправить. Вместо того, чтобы трусливо сдаваться, поднимать руки вверх, наберись смелости посмотреть внутрь самого себя. Наберись смелости анализировать себя, посмотреть в себе, на себя в зеркало. И попытаться разобраться в себе. А может быть, по-настоящему ты виноват? Может, по-настоящему надо попытаться наладить отношения, исправить ошибки? Но откуда человек набирается столько сил, чтобы стряхнуть с себя вот этот траур, депрессию, обиды и начинать все заново? Говорит Равиш, Бог даст силу человеку силы. Бог дает силы тому, кто по-настоящему стремится жить. Ведь жизнь – это самый основной инстинкт в человеке. Жизнь. Тора требует от нас. Живи. Это требование, которое от нас требует Тора. Мы созданы, потому что Всевышний хочет, чтобы мы были созданы. И почему? Потому что в нашем существовании есть смысл. Если в нашем существовании есть смысл, мы должны его выполнять, мы должны ему придерживаться, изучать его, понимать его и найти себя в этом смысле. Человек, который стремится к жизни, он найдет причину, для чего жить. Не только нельзя убивать, говорит Равиш, даже наносить вред себе нельзя тоже. Нельзя портить здоровье, Нельзя наносить себе раны, ставить себя в опасные ситуации. Ни в коем случае. Ведь только здоровое тело способно к совершенным поступкам. Каждое нанесенное увечье себе порицаемое Всевышним. Ведь оно как бы немного самоубийства. Люди ошибочно могут считать, что если обжорство, да, соблазны, это все вред, значит, надо отойти в противоположную сторону, чтобы с этим бороться. Может, надо полностью от всего отказаться. Особенности эта теория продвигается в мистике, в суфизме и так далее, где представляется противовес, как бы там, вот, тело, которое стремится к всему темному, и душа стремится к всему духовному, надо уничтожить свое тело. Мы с вами разбирали 8 законов Рамбама. Я думаю, что эти законы еще можно найти на Ютубе, наверное. Мы с вами разбирали 8 законов Рамбама, 8 глав, извините, книгу 8 глав Рамбама. Там Рамбам пишет напрямую правило, которое известно всем: в здоровом теле здоровый дух. Человек, который больной, человек, который слабый, который страдает сейчас расстройством в желудке, да, расстройством желудка, извините за пример, сидит сейчас на унитазе, он не может изучать Тору, он не может глубоко мысленно куда-то погружаться, он не способен совершать добро, он больной, у него сил нет. Поэтому естественно, что человек ни в коем случае не должен себя калечить, морить голодом, голодать, да, мучиться жаждой, ни в коем случае. Как только те вещи, когда вот нам сказали мудрецы, у нас есть несколько постов, которые постановили мудрецы, и один пост, постановленный Торой, это Йом-Кипур, и еще у нас есть посты, постановленные мудрецами, только к этим постам мы должны относиться. Все остальные посты запрещены. Иногда бывает, что человек для пробуждения, для того, чтобы себя взбудоражить, вывести из состояния такого вот сонного состояния, иногда человек идет на какие-то резкие поступки, там, поститься, или что бы то ни было, там, не спить ночами, мучает себя каким бы то ни было образом. Это нормально, если это что-то временное, не образ жизни. Образ жизни запрещено, чтобы образ жизни не соответствовал здоровью. Запрещено, чтобы образ жизни приводил человека к слабости. Потому что это то же самое, как и самоубийство. В обоих ситуациях человек сейчас не способен выполнять свою миссию. Какая разница, не дай бог, он мертвый, или он сейчас лежит в постели с дикими там болями в животе, или в спине, или в костях, или что бы то ни было. В обоих ситуациях он не выполняет свою миссию. Поэтому, кроме самого самоубийства, у нас есть дополнительный запрет, какой следить за своим здоровьем. Это обязанность. Обязанность следить за своим здоровьем. Не употреблять то, что вредит здоровью. Отказаться от вредных привычек. Вредные привычки, они, может, напрямую Тора не запрещены, но они запрещены вот этим вот запретом. Суицидом. Они ему тоже приравниваются. Ошибочно считать, что если обжорство или соблазна, как мы сказали, это вред, значит, я вообще откажусь от всего полезного. Ведь отказываться от полезного, отказываясь от полезного, человек грешит. Нам Талмуд приводит спор между двумя мудрецами. Назир, тот, кто отказался от вина, по правильной причине, опять же, я сейчас это говорю поверхностно, на 8 главах Рамбама мы больше разбирали этот вопрос. Он отказался от алкоголя по правильным причинам. Он увидел разврат, который его очень сильно возмутил, и поэтому сказал: я больше к вину прикасаться не буду. И по одному из мнений в Талмуде приводимых, этот человек считается грешным. Почему грешный? Потому что он должен принести очистительную жертву приношения, которую приносим за грехи. Хатат. И говорит Гмара, а почему он, в чем он согрешил, что он должен принести такую жертву? Говорят мудрецы, он запретил себе то, что разрешает Тора. И здесь очень интересная идея. То есть, ведь он разрешил, запретил себе это по правильной причине. Он видел, к чему может привести алкоголь. Он видел, к какому разврату может привести эта вещь, и решил от него отказаться. Но говорит нам Меше Хохма, один из комментаторов на Тору, или Орсамех, Рав Симха Акоин, Двинска, Мейр Симха Акоин из Двинска. Меше Хохма, у него есть автор на комментарии на Тору. Говорит нам такую вещь, что Тора, образ жизни по Торе, похож на, знаете, на идеальное покрывало. Идеальное одеяло. Человек, который накрывается им, он полностью покрыт. Но если он чуть-чуть притянет его на себя, он оголит ноги. Если чуть-чуть притянет на ноги, он оголит свои плечи. И то будет что-то негативное, что-то плохое. То же самое и образ жизни по Торе. Он идеальный. И не требуется никаких дополнительных запретов. И не требует ни в коем случае никаких дополнительных вмешательств и каких-то там себе мучений. Не требует. Наоборот, это запрещено. Почему? Потому что даже когда человек по правильным причинам себя лишает чего-то, это всегда устражает где-то в чем-то, это всегда выйдет боком. Где-то, как-то это всегда выйдет боком. Он будет слабый для выполнения других заповедей, он будет не способен выполнять другие обязанности, где-то как-то выйдет боком. Поэтому да, мы понимаем, что тот человек, который вил этот разврат, принял на себя незирут и отказался от вина, мы согласны, это правильно он поступил, но он должен понимать, что это приведет к плохим последствиям. К тому, что он будет слабый и не способный выполнять другие заповеди. И поэтому он должен принести очистительную жертву приношения. Говорит Равиш, его обращение, эта книга писалась к немецкой молодежи того времени. И он обращается к вам, молодым, говорит Равиш, я обращаюсь. Не пренебрегайте здоровьем и не приучивайтесь к вредным привычкам. Потому что, знаете, люди, которые молодые, у них здоровье отличное, молодое тело, молодое здоровье, все у них замечательно и хорошо. Они осознают вред, который наносит своему здоровью, уже будет поздно, уже в более позднем возрасте. И поэтому, говорит Равиш, избегайте опасностей, избегайте вредных привычек, храните свое здоровье, храните себя и храните свою жизнь. Окей, мы, слава Богу, с вами закончили эту тему. Я смог влиться во время. И поэтому, если есть какие-то вопросы, слава Богу, можно задавать.
Спасибо огромное, Рав Даниэль, за урок. Нас спрашивают, для чего улучшать мир? И что значит улучшить?
Мы разбирали уже не раз, что значит улучшить мир, изучая эту книгу. Улучшить мир, принести в мир добро. Постараться о том, чтобы люди были добрые один к другому, чтобы люди жили в справедливом обществе, чтобы люди стремились к справедливости, чтобы сплотить человечество вокруг правильных идей. Это означает улучшить мир. Для чего это надо? Как мы уже тоже это уже не раз говорили, от имени Рав Кук и так далее. Во-первых, это надо, потому что это, если Всевышний дал нам этот мир в управлении, естественно, мы должны это как минимум сохранять его в правильной форме, а не разрушать и так далее. Вторая причина, опять же, мы в прошлых уроках это разбирали, идею Рав Кук. Я просто не хочу сейчас в это входить, это долгое объяснение будет. Посмотрите в прошлых уроках, когда мы это с вами разбирали.
Далее. Не дай бог не про нас, если человек подключен к аппаратам и сильно мучается. В чем его цель? Только мучиться? Какому соседу он может
Нет.
помочь?
То, что мы с вами сказали до сих пор. Не знаю, какому соседу он может помочь, но он может помочь, не знаю. Опять же, каждый в своей ситуации и так далее. Но он может, не знаю, выполнить какую-то заповедь в отношении Всевышнего. Он есть, всегда есть. Нет такого, чтобы это было бессмысленно. Если он парализован, как то, что называется, растение, да, не дай бог, без сознания, в коме и так далее, тогда другой разговор. Это другой разговор в общем, но все равно его жизнь, она святая. Даже если он находится в таком состоянии, ни в коем случае не означает, что можно его лишать жизни. Надо найти смысл. Человек, который мучается от каких-то болей, прикован к постели, что бы то ни было, он тоже способен на совершение чего-то доброго и хорошего с помощью того, что он живет в рамках образа жизни по Торе.
Спасибо, Рав Даниэль. Я читаю чат с канала YouTube Толдот. Я так понимаю, здесь нет вопросов, но не зачитаю несколько. Нам пишут, что не дай бог, что ни у кого больше не будет мысли, а про самоустранение у меня тоже были, но прошли, как только я стал благодарным Творцу и стал занят учебой Торы, просто времени не осталось ни что йод.
Замечательно.
Далее нам пишет, ну как же тяжело человеку в состоянии, когда он не хочет жить. Проблема в нем, и Всевышний к нему строг. Кто же с этим несчастным станет рядом?
Во-первых, то, что ему тяжело, это понятно. Никто с этим не спорит. Я тоже говорил во время уроков, что это тяжело, это абсолютно понятно, и вряд ли кто-то сможет понять его боль, его тяжесть. Потому что каждый человек, который даже думает об этих мыслях, значит, человеку уже очень тяжело. Это понятно. Но задача человека, это, несмотря на то, что ему тяжело, найти смысл в своей жизни и перебороть это тяжело. Это задача каждого человека. Ни в коем случае не, скажем, не реализовать свои планы по отношению к лишению себя жизни. Ни в коем случае, потому что это самое большое преступление в отношении человечества, которое можно совершить. Ни в коем случае этого делать нельзя и так далее. Человеческая жизнь, она святая.
Далее пишут, что иногда приходится самому себя вытаскивать из ямы, потому что никого рядом нет.
Конечно, конечно, бывают и такие ситуации тоже. Но задача, да, задача вывести, ничего с этим не поделаешь. Нам дают мудрецы очень интересную ориентировку. Всевышний не ставит никого никогда в такое испытание, которое человек не смог бы пройти. И поэтому даже если человеку кажется сейчас, что он находится в ситуации, которая просто ну, невозможна. Невозможно просто. Если дали тебе такое испытание, значит для тебя это возможно.
Далее продолжим. Яков, поднимите, пожалуйста, руку, и я хочу дать возможность вам задать вопрос голосом. Не могу вас найти так быстро. Да, пока тогда разрешение. Татьяна, пожалуйста.
Спасибо большое и за урок, и за возможность. Вы знаете, вы так резко и так, в общем-то, жестко, как бы свою, ну, и свою, и Рав Хирша доктрину, в общем-то, вы высказали, да, но если у человека, если человек находится в жуткой депрессии, если он не видит вообще просвета, если он винит себя в смерти любимой жены, допустим, да, и, ну, ни, и ничего не видит хорошего в жизни, он хочет мир от себя освободить. Кто-то вот еще сказал, действительно от себя освободить. И тем самым он как бы хочет помочь Творцу и миру, освободив его от себя, как бы. Вот.
В этом есть весь его ошибочный подход.
Ну,
Потому что это же человек, любой человек. Знаете, есть известное высказание, по-моему, если не ошибаюсь, Рав Нахман из Бреслова. Если ты веришь, что ты смог поломать, верь, что ты сможешь починить. человек, который даже совершил какой-то страшный поступок, лишил, как вы говорите, свою жену жизни. Очевидно и понятно, что то, что он сейчас переживает, мы никогда этого понять не сможем.
Ну,
Это понятно.
не буквально лишил, но
Ну,
как бы его
допустим, буквально,
действия.
допустим, буквально.
Нет, не
Допустим,
буквально.
даже буквально. Он спился, не знаю, там, представим
Да,
себе ситуацию,
допустим, да.
и разбился в аварии, там, и жена его погибла, и так далее. Допустим, да? Допустим. Если человек верит, что он виноват в этом,
Да.
то есть, если ты веришь, что ты испортил, ты обязан верить, что ты способен исправить. И
Ну,
тогда,
да.
да, он должен поднять, взять. Опять же, смотрите, конечно, мне, который, ну, надеюсь, не дай бог, никогда такого не придется переживать, мне-то легче об этом говорить, чем это. Понятно, та боль, с которой живет этот человек. Но, опять же, она мне непонятна. Мне понятно, что он живет с какой-то определенной болью. Но что от него требует Всевышний? Если бы Всевышний хотел лишить мир от его присутствия, ему ничего не надо было делать. Он бы, все, тот человек пропал бы. Превратился бы в космическую пыль. Но он существует.
И сам бы разбился бы.
Почему? Потому что Всевышний хочет, чтобы он существовал. Несмотря на его боль, несмотря на его ошибки, несмотря на что бы он ни совершил, у человека есть возможность раскаяться и есть возможность исправиться. И он ни в коем случае не должен выбирать легкий путь, а именно тяжелый путь. Пройти через все свои мучения, исправиться и дойти до своего исправления, искупления и так далее.
Стараемся мы это понять, конечно, все и понимаем, кажется, но человек, когда находится в таком состоянии, он даже и не думает об этом, он не в состоянии это понять. Я об
Я
этом и говорю, то есть
понимаю, конечно.
это болезнь депрессии, это болезнь и...
Он, может быть, ему надо обратиться в профессиональную помощь. Опять же, да, сегодня, слава Богу, в данной теме есть много куда возможностей, куда можно обратиться. Но самое главное – это само стремление и желание человека. Если оно есть, говорит Равиш, мы знаем, что Бог поможет.
В таком
Протяни
состоянии,
руку Всевышнему, и Всевышний тебе поможет.
но в таком состоянии у человека нет желания жить.
Это
Он не...
проблема. Желание должно быть. То есть, опять же, он должен, конечно, пройти. Смотрите, есть у нас, знаете, этапы траура, этапы отрицания. Там есть несколько этапов в самом трауре. Человек находится в траурной ситуации. Конечно, когда он находится в траурной ситуации, к нему тяжело прийти с какими-то требованиями и так далее. Но человек должен найти в себе силы. Это то, что требуется от этого человека. В этом заключается его испытание. Найти в себе эти силы. Найти в себе эти силы, чтобы выйти из этого состояния и найти смысл для своей жизни. Опять же, это понятно, что это намного легче сказать, чем сделать. Кто с этим не спорит. Но это то, что требуется от человека. Это и есть то самое испытание, в котором он находится.
Ну, хорошо. Во всяком случае, уже сделанных, так сказать, сделанного уже не вернешь, но надеюсь, что мы все вас внимательно послушали и сами будем над собой работать и трудиться.
Ну,
Спасибо
Бейзрат
большое.
Ашем, надеюсь, что тоже смогу над собой работать, конечно.
Спасибо большое.
Спасибо. Я надеюсь, мы ответили нашей слушательнице с ее канала. Она как раз писала, как вылезти, если не хочешь жить. Чтобы вылезти, нужны силы. Ну, и что у людей в депрессии сил нет.
Равиш говорит нам, что если есть в тебе вот хотя бы искра желания что-то исправить, Всевышний даст тебе силы. Это звучит какая-то мистика, да, несмотря на то, что Равиш, он как бы рационалист, и мы все пытаемся проверить с рациональной точки зрения и так далее, потому что он обращается к человеку внутри Тараура, который находится в Тарауре. Он говорит, вот Всевышний даст тебе силы. Но по-настоящему человеческий инстинкт к жизни, он самый сильный инстинкт, который есть. Были ситуации, когда человек уже готов был спрыгнуть с крыши или что бы то ни было, и в последний момент отказался. Потому что его инстинкт сильнее всего. Если есть хоть капля желания исправить ситуацию, если хоть капля веры в то, что есть Всевышний, уже у человека есть шансы жить дальше. И в этом весь смысл. Все те, кто кончают жизнь, опять же, я не хочу говорить ни в коем случае все те, но многие из них, это потому что они теряют смысл своей жизни. А смысл жизни есть. Существует, есть. Бог дал нам смысл жизни. Мы же с вами все верующие люди. Бог дал нам смысл жизни. Ему мы должны придерживаться. Как бы ни было тяжело, к нему надо придерживаться. Потому что у нас есть зов Всевышнего. Живи и делай то, что тебе требуется. И к этому, как бы тяжело ни было, к этому мы должны придерживаться.
Даниэль Талия пишет, что вот сегодня повесился известный баскетболист из-за развода с женой. Если бы он убил жену, а не себя, это было бы лучше?
Нет, конечно, так не с ним в коем случае. И то плохое, что за вопрос? Если бы он убил своего соседа, а не свою жену, было бы, конечно, нет. Как можно это? И то ужасный поступок, и это ужасный поступок. Почему? Нет, конечно. Жизнь человеческая святая, не имеет значения жизни Павлика, или жизнь Андрюши, или Мухаммеда, или Шлому, или Мойши, кого угодно. Жизнь человеческая, она святая. Ни в коем случае нельзя на нее руку поднимать. Не имеет значения, это жизнь его жены или жизнь его. В обоих ситуациях, извините за выражение, он повел себя ужасно, мерзко. Что бы он ни сделал, конечно, нет.
Далее голосовые вопросы. Ирина, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Не думала сегодня занимать эфир. Ну, знаете, тяжелый урок получился после всего. Я хочу сказать пару слов. Может быть, кому-то это, я не знаю, поможет. Но есть люди, у которых есть опыт, наверное, ухаживания за близкими, которые стали уже не могли ходить. У меня в эти дни как раз заходят дни памяти моих родителей. Я всегда стараюсь заказывать уроки. Вот этот урок как раз бы очень подошел. Ну, уже, как говорится, ладно, другие уроки тоже. Смотрите, моя мама 10 лет она не могла ходить. А когда это все... Я до сих пор не могу вообще даже об этом говорить. Потому что когда человек, который тебя обслуживает, и твой все вдруг становится таким, что ты должен ухаживать. Это удар был такой, а до сих пор другие переживания по этому поводу. И вот вы знаете, что если бы видели фотографию, когда мы отмечали 90 лет, вы, наверное, подумали, что это какой-то парень для молодых. Потому что, ну, самый, наверное, старший возраст был, ну, я не знаю, может быть, 60 лет и то. То есть в основном были люди достаточно моложе. Все, кто приходили, всегда садились и всегда не могли, как говорится, оторваться от мамы. Все, кто приходили, всегда были. Все врачи, все медсестры, все были, в общем, человек, который всегда всех как-то вот на позитив настраивал, что бы ни было, и помогал в этом, и словами. Но я только осталась, кажется, не оценила это в свое время, как это обычно бывает. И вот, понимаете, вот 10 лет. Папа, к сожалению, тоже где-то было года 3-4, он не очень уже тоже. А активный был такой, ну, понимаете, это человек, который всю жизнь всем помогал и был, всегда бежал впереди всех этих демонстраций. И, в общем, ну, активный был и по своей природе, и по своей должности. И поэтому, когда такие люди самые активные у них, они могут быть активными, это же очень тяжело. Вот. И, знаете, я вот подумала о том, что, по-моему, мы это тоже учили об этом в Торе, что вот эти болезни, кто из наших праотцов просил о том, чтобы все-таки был шанс, может быть, помучиться здесь, чтобы не было большого суда потом, когда, значит, уходишь из этой жизни. Я вот хотела, ну, надеюсь, и хотела еще у вас на эту тему спросить, что, ну, может, действительно люди, которые преодолевают свои болезни, которые перед уходом достаточно, в общем, им тяжело, и это не день, не два, а вот, и они столько держатся, приноравливаются к этим новым условиям. Может быть, действительно потом идет прямая дорога в рай, потому что какую-то долю своих мучений они получили здесь.
100%, конечно, 100%.
Да, в общем, вот, поэтому я хочу сказать, знаете, моя мама всегда говорила, без Торы она и говорила, что надо... Вот вы, говорит, вы просыпаетесь, вы видите, слышите, знаете, выходите, и уже вы не имеете права жаловаться. Вот. Так что это всегда я думаю о том, что вот когда я слышу такие сегодня вещи, а когда просто что-то лень сделать, просто лень, думаешь, боже, какой позор. Так, чтобы эта лекция была, помогла, знаете, ныне живущим. Вот, спасибо. Спасибо вам, спасибо Тифере, спасибо тут.
Конечно, спасибо вам тоже за теплые слова. И да, конечно, это понятная вещь, что всегда тяжело. Опять же, я ни в коем случае не думаю, что это легко. И люди, которые начинают даже представлять себе хотя бы вот эту идею, понятно, что им очень тяжело. Потому что человек, который даже играется, балуется такой идеей, это против его всех человеческих инстинктов. То есть понятно, какой тяжелой ситуации он находится. Абсолютно понятно. И все равно задача, знаете, нас, если бы эти требования были бы легкие, тогда, я думаю, за них не полагался бы, не знаю, рай или другие вознаграждения, которые за них полагаются. Нам полагается вознаграждение, потому что требования большие и серьезные. У каждого на своем уровне. Но люди, которые держатся за жизнь и пытаются, несмотря на свои, опять же, тяжелую ситуацию, душевную, физическую, что бы то ни было, выполнять свою миссию, это люди, которые, да, которые великие люди, которым мы должны придерживаться к ним, да.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Яков, пожалуйста.
Спасибо большое за интересный, важный урок. Good Shabbos. Я тут написал, ну это так, чтобы написать, вот примеры суицида известны в природе. Листопад, гены самоубийца, или, допустим, идея отдачи жизни за идею какую-то, в том числе за Тору, или за то, что какие-то принципы. Вот это же самое, отдать часть своих органов кому-то другому. Это тоже такие большие шаги. Но вот где вот в Торе описывается пример, допустим, что это нехорошо? Вот я, например, вижу, вот я сам езжу, посещаю свою маму в возрасте, да, тоже каждый день приходится на эту тему разговаривать. Ну, благо, еврейский Хайм, и там есть синагога, Флегехайм. И она все время мне говорит, привези мне таблетку, чтобы сдохнуть. Я говорю, нет, так нельзя. Говорит, меня в тюрьму посадят. Это слабый аргумент. И я, так уроки послушал, и объясняю все время идею реинкарнации, что мы живем, это как, допустим, как вот говорят, человек из комнаты в комнату выходит, мы пришли в этот мир, переходим в другой мир, и идея, допустим, не пойти в синагогу, я говорю, небесная синагога, где можно встретиться с родителями, предками, идея, что это не конец всему, а то, что это мы в следующем мире встретимся с теми, кого мы потеряли, кто от нас ушел, то есть это самое главное в этом вопросе вывести человека из тупика. Когда человек остается один на один с проблемой, он попадает в стресс и не видит выхода. Поэтому, то есть, короче, говоря, лбом об стенку. И если, допустим, такую бы идею, которая вот развивается, допустим, идея реинкарнации, Торе, допустим, о том, что мы пришли в этот мир, и еще у нас будет дальше. Сейчас есть такие уроки очень интересные. Вот молодой урок тоже дает сейчас интересные уроки. То есть вот эти идеи о том, что мы в этом мире живем, как говорится, как отрывок того, что вот тело и душа. Вот их надо в этих случаях, с моей точки зрения, развивать и распространять, чтобы люди понимали, что этот мир не так ограничен, как мы его видим. Потому что мы как бы сидим в банке, а не видим, что за банкой находится. И Вот, но это важнейшая тема, и как вот человеку выйти за пределы нашего узкого восприятия нашего существования, как мы воспринимаем этот мир глазами, нашими органами, чтобы понять, смотреть, дать людям возможность посмотреть на этот мир шире, чем он на самом деле есть. Вот просто такие вот мысли, что вот тем людям, которые попадают, особенно в Легихами Ухадзо, за людьми, надо идею развивать. Вот я разработал для мамы, мы заходим в синагогу, и мы говорим, Барух Хашем Тадараба, слиха, все. Она же выучила эти пять слов, Барух Хашем Тадараба,
Да.
слиха, все, больше ничего не надо.
Конечно, смотрите, есть много разных, да, есть много разных, так сказать, путей выйти с этой ситуации. Конечно, если выйти, что это очень серьезная вещь, иногда надо обратиться к специалистам, да, и специалисты и так далее. Если вы видите, что тема реинкарнации ее успокаивает, и вообще хождение в синагогу ее успокаивает, как угодно. Да, человек, он не должен находиться в этой ситуации. Он не должен вообще, эта мысль не должна у него находиться в голове, ну, на протяжении долгого времени, скажем. То есть она приходит, не приходит, но надо, конечно, стараться всеми путями нам вывести нас, нам близких людей из вообще из этой ситуации, из этого положения.
Как раз
Тогда...
проблема в том, что вот эта идея, она сильно навязчивая идея. Ее не так просто выкинуть из головы. Каждый раз приезжаешь, и каждый раз по-новому, каждый раз объясняешь, и каждый раз выкручиваешься, что-то находишь. Вот я послушал урок там, вот это здесь, то-то, рассказывают, объясняю. Это именно навязчивая идея. Она бьет по одной точке. По одной
Потому что,
точке.
да, мы
Да.
встречаемся с этим человеком раз, не знаю, раз в день, раз в неделю, раз в месяц. Он со своей болью живет 24 на 7. И эта идея его никогда не покидает. Вот он увидел нас, обрадовался, поговорил с нами и так далее, и возвращается к своей боли, возвращается к своему одиночеству. Поэтому эта идея с ним живет постоянно. Совершенно верно. Поэтому правильнее найти какой-то смысл. Опять же, смотрите, я не специалист с точки зрения там, психологии, психиатрии и так далее. Я вообще не специалист в данной теме. Но иногда надо обратиться даже за
Проблема в
помощью.
том, что как раз вот и нету таких специалистов, которые или ты поведешь кабинет какой-то, там 2-3 разговора, ничего не дает. Это нужна постоянная работа, это очень сложная, кропотливая работа, чтобы вывести человека из состояния стресса.
Конечно, совершенно верно. Совершенно верно.
Вообще, я вот как-то столкнулся с врачами, я сам биолог, невропатологами. Там есть. Мне рассказали, что есть такая методика ударами тока, то есть через организм пропускают током по разным органам. И вот там вот эти кривые, которые, они, кажется, искривляются и ведут не в ту сторону, они как бы при помощи этой токотерапии выпрямляют вот эти...
Смотрите, психиатрия в свое время использовала и сегодня использует разные методы, да, есть таблетки, может быть, есть ток, я не знаю, опять же, я не специалист в этом, вполне может быть, это вопрос к психиатрам, которые должны в этом понять и как помочь человеку, это их задача, 100%.
Да.
Но опять же, да, близость близких людей, то, что мы знаем, постоянные разговоры, там, будь по телефону или что бы то ни было, постоянные встречи, это вещи, которые нужны для одиноких людей. Да, это обязательно. Кроме всего прочего, конечно, рекомендуется обратиться к специалистам. Опять же, есть люди, которые находятся в ситуации, которые требуются... Смотрите, знаете, когда, ну, извините за сравнение, но когда забита раковина, я вызываю сантехника, потому что я понимаю, что я в этом не разбираюсь. Когда у меня поломана стиральная машина, я вызываю электротехника, потому что я в этом тоже не разбираюсь. Когда поломано что-то в сознании, надо тоже обратиться к специалистам, которые в этом разбираются. Потому что и самое важное понять, что я в этом не специалист. И есть люди, которые, у них стаж в этом, они что-то понимают в этом, и к ним надо обратиться. Опять же, конечно, всегда требуется молиться ко Всевышнему, обращаться ко Всевышнему, это 100%. Мы с вами люди верующие. Но так же, как мы обращаемся к электрикам, так же, как мы обращаемся к докторам, когда у меня болит живот. Я обращаюсь к доктору, когда у меня болит спина, обращаюсь к доктору, когда какой-то орган болит. То же самое и здесь, конечно, состояние вот этой вот постоянной депрессии, это плохое состояние для человека.
Но
И надо все
они в основном только таблетками давят.
Ну, потому что это, да, потому что они хотят на первую очередь как бы вывести. Сегодня, опять же, сегодня подход в основном к депрессии заключается в том, что она физическая проблема. То есть таблетки, мы видим, что таблетки, они способны вылечить. Не всегда это так, но в основном депрессия считается как что-то физическое. То есть пожилые люди, у них там что-то отмирает в голове постепенно и так далее, в мозгах, то есть клетки не обновляются, там, или не рождаются новые, и приводят к какой-то депрессии, и это вот пытаются лечить таблетками. Не всегда это помогает, иногда можно психолог, иногда психиатр и так далее, то есть это надо разобраться на месте, конечно, в зависимости от ситуации. Но этим занимается медицина. И надо обратиться, конечно, и кроме всего прочего, держать постоянную связь с этими людьми.
Спасибо большое, Гучин.
Удовольствие.
Спасибо, Далия. Мария, у вас есть возможность включить микрофон? Мария написала очень красиво. Благодарит за превосходный урок, что храбрые, сильные, мужественные слова, полное сопереживание, уважение и такта. И спрашивает, подскажите, верно ли, что корень этого греха является высокомерие, гордыня, эгоизм?
Я не уверен, что это высокомерие или этот. Смотрите, Равиш пишет, что само решение, хочу разделить две вещи. То, что у человека пробуждаются такие мысли, это ни в коем образом не связано с эгоизмом. Он реально ощущает боль, физическую боль, душевную боль. Он реально изучает, он реально ощущает дикие мучения, страдания, которым вот приводит его к таким мыслям. Когда человек все-таки принимает это решение и идет на этот шаг, это уже шаг эгоизма. Но не сами мысли. Сами мысли, они очень опасные, конечно. Да, само побуждение, это, оно неприродное. Оно неправильно, потому что у человека, как мы с вами сказали, инстинкт жизни очень верный, очень мощный инстинкт, который у него есть. И поэтому мысли, когда такие зарождаются, нам показывают просто, в каком тяжелом состоянии находится человек. Но человек, который все-таки, несмотря на все это, выбирает именно этот путь, это только потому, что в данный момент он в первую очередь думает о себе, а не о окружающих или о человечестве. Поэтому это немножко эгоизм. То есть мы можем понять этот эгоизм, да, то есть, опять же, есть эгоисты, которые, ну, просто наглые эгоисты, ни с кем не считаются. Здесь понятно, что у него был конфликт, и он пошел на очень страшный шаг, который пугает любого адекватного и нормального человека. Но все равно это ближе к эгоизму, да. Поэтому я не думаю, что сама мысль эгоистична. Я думаю, что именно само действие, сам поступок, сам выбор, он эгоистичен.
Скажите, пожалуйста, если человек попал в сложную ситуацию и стоит перед выбором попасть в плен или погибнуть, то будет ли это самоубийством, если он может сдаться и выжить? Такой вопрос.
Смотрите, есть у нас очень много законов, связанных с самопожертвованием. Есть много законов, связанных там отдать свою жизнь ради друга. Во всех этих есть много разных споров, это 100%, это понятные вещи. Иногда человек имеет право жертвовать собой ради спасения других. Опять же, это целые абзацы Талмуда, которые это обсуждают в подробностях. Много очень книг, законов, которые в соответствии с этим написаны, прописаны и так далее. Но человек, который пытается избежать трудностей, тем, что он покончит свою жизнь не ради каких-то идей, а именно избежать сами эти трудности, такой человек, он неправильно, это неправильный подход. Да, вполне может быть, что плен это будет очень тяжелое испытание, 100%. Но чтобы не попасть в плен, из-за этого покончить жизнь самоубийством, я не думаю, что это правильно. Потому что, опять же, мы выбираем тогда в данной ситуации легкий путь, а не правильный путь. И это неправильно, неправильно. Опять же, конечно, есть ситуации, которые, ну, невозможно себе представить. Да, есть очень сложная ситуация. Есть много разных исключений, много разных тонкостей, много разных подробностей в этих законах. Как бы все это на одной ноге сказать невозможно. Но разница, она простая. Иногда ради какой бы то ни было идеи, кто-то здесь задавал вопрос, я уже не помню, про мессирут нефеш, я забыл ему ответить. Иногда ради идей каких-то от нас требуется идти на самопожертвование. Иногда ради идей от нас требуется идти на самопожертвование. Но это не потому, что мы избегаем, выбираем легкий путь. Наоборот, мы жертвуем всем ради этой идеи. Человек, который идет на самоубийство, суицид, это человек, который выбирает легкий путь. Не готов продолжать жить в трудностях. И в этом проблема. И поэтому все это надо проверять с этой точки зрения.
Раб Даниэль, еще нам пишут, а если я реально никому не нужен, и все меня к этому
Не бывает такого.
подталкивают,
Не
это...
бывает. Такого не... Если он никому не нужен, он бы давным-давно превратился в космическую пыль. Богу он нужен. Человечеству он нужен. Даже если он никому не нужен в окружающей среде, говорит Равиш, может быть, он никому не нужен по своей вине. И опять же, я не знаю, но вполне может быть. Тогда пересмотри свои поступки, пересмотри свои действия, пойми, как стать нужным другим людям. Человечество человеку ничем не обязано, ничего не должно. То есть это, если ты хочешь быть нужным человечеству, найди причину, как быть нужным человечеству. Но само то, что ты существуешь, то есть каждый из нас существует, это потому, что Всевышний хочет, чтобы он существовал. Значит, есть смысл в его существовании. Потому что если бы не было этого смысла, все, он бы пропал, как все вокруг пропадает и испаряется, и что бы то ни было, не было бы его. А он есть. Потому что Всевышний хочет, чтобы он был. Значит, есть смысл. То, что он думает, что никому не нужен, это все неправильно. Он нужен Богу, нужен человечеству, нужен этому миру.
А как реагировать на слова, если нам пишут, что даже мама говорит, зачем ты живешь?
Значит, найти, зачем ему жить. Конечно, это больные слова. Иногда люди могут, извините за выражение, что-то ляпнуть, такое, что там перевернет все человеческие внутренности и так далее. Конечно, есть такие ситуации тоже. Но если он, человек, не может себе ответить на вопрос, ради чего он живет, он должен найти себе этот ответ, ради чего я живу. Поиск своей роли, какую роль он должен играть в окружающей среде, это природное, нормальное человеческое состояние. Человек всегда задается вопросами, даже без мамы. Он сам должен задаться вопросом, ради чего я живу, куда я двигаюсь, какой смысл моей жизни. Это должен задаваться каждый человек. Месилат Йешарим, фундаментальная книга, можно сказать, еврейской морали, которую написал Раби Хаим Моше Луцату, один из величайших еврейских мистиков, каббалистов и философов, все что угодно можно про него сказать. Величайший человек. Месилат Йешарим начинается со слов. Это мой перевод, но надо найти на русском, как это звучит. Его предисловие к его книге. Основа основ. И фундамент всей веры, всего богобоязни, всей богобоязненности. Чтобы человеку было четко понятно, ради чего он живет и куда он стремится в своей жизни. Меня эти слова всегда поражают. Потому что я думал, ну, фундамент богобоязненности, это встать рано утром на молитву, это там, не знаю, окунаться в проруби льда, там ради миквы, или там, не знаю, там идти на какие-то самопожертвования. Нет, основа богобоязненности, чтобы человеку было понятно, ради чего он живет и куда он должен стремиться в своей жизни. Человеку, которому это непонятно, он никогда не богобоязненный, и он никогда не... То есть получается, что да, он не богобоязненный человек. Поэтому это, конечно, каждому. Если мама задает вопрос такой, если уже и задала такой вопрос, и у человека нет ответа на этот вопрос, Тогда проблема не в маме, а проблема в самом человеке. Потому что не мама должна его за вопросы задавать. Он, когда встал рано утром, смотрит в зеркало, когда чистит лица зубы, или там бреется, или моется. И он должен задать вопрос, зачем я сегодня встал? Это вопрос, который он должен задавать себе без мамы.
Ирина, пожалуйста, у вас еще было дополнение? У вас включен микрофон, просто можно спросить. Нас спрашивают, если чувствуешь, что ты не на своем месте, что делать? Просить, как направить себя, молиться, что делать?
В первую очередь просить, молиться, но во вторую найти свое место. Найти свое место. Найти, где я наилучшим образом могу принести пользу человечеству, где наилучшим образом смогу выполнять свои обязанности, где я наилучшим образом смогу продвигаться в духовности и в интеллектуальности в рамках Торы. Да, найти, должен человек встать и найти.
Да, спасибо большое. И последний вопрос в чате. Откуда такой корень и причина таких мыслей?
Причина, она простая, как мы уже с вами сказали. Думаю, в течение всего урока мы это пытались понять с вами. Очень тяжелая жизнь. Очень сильные мучения. Опять же, это могут быть физические мучения. Это может быть душевные мучения, страдания до такой степени, что человек не понимает, зачем ему продолжать жить. Очень надеюсь и молюсь, чтобы никто из нас не вынужден был такое перетерпеть, и чтобы никто не задавался такими вопросами. Но бывают люди, которые, не дай бог, стоят в страшных ситуациях, и они задаются такими вопросами. К сожалению, такое тоже происходит.